Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных, а также мой сегодняшний гость – епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии владыка Евгений Кульберг.
Владыка Евгений Кульберг родился в 1972 году в Подмосковье в семье военных инженеров. Окончил Московский авиационный институт. Одно время преподавал в школе информатику и основы православной культуры. В марте 2004 принял священный сан. Через несколько месяцев стал настоятелем храма Рождества Богородицы, что в селе Великое Ярославской области. В 2011 был возведен в сан протоиерея. Через год прибыл на Урал. В 2013 году назначен настоятелем храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. С 2015-го первый помощник правящего архиерея. С июля 2016-го епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии.
Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Мария.
Начнем этот выпуск, пожалуй, с новости из мира кино. В последнее время очень живо обсуждается еще не вышедшая на экраны и даже до конца не снятая картина Алексея Учителя «Матильда». Как следует из описания, она повествует об отношениях Николая II, в то время еще претендента на российский престол, и балерины Матильды Кшесинской. Несмотря на то, что картина еще не вышла на широкие экраны, фильм уже попросили проверить на предмет антироссийской и антирелигиозной провокации в сфере культуры. Именно с таким запросом к депутату Госдумы Наталье Поклонской обратились представители общественного движения «Царский крест». В сети уже также появилась петиция против этого фильма. И тут же во всех соцсетях, конечно же, нашлось множество возмущенных, которые обсуждают, что Русская Православная Церковь – это такая структура, которая все запрещает, осуждает, оскорбляется на все, на что ни попадя. И таким образом вот получается такой некий негативный образ церкви. В связи с этим наш сегодняшний разговор я хочу начать с вопроса о том, насколько вообще уместна, по-вашему, такая критика со стороны Русской Православной Церкви всего и вся.
Если мы знаем императора Николая Александровича как святого человека, для нас это образец семьянина, образец ученого человека, образец военачальника, государственного руководителя. Это человек, который должен стать нашим духовным лидером, нашим объединяющим началом. И наши западные партнеры, они понимают, насколько опасен для них Николай II, насколько опасна фигура Николая II. Что нужно сделать? Нужно его обесчестить. Нужно рассказать о кровавом Николашке, о слабом малодушном правителе, о том, что он был марионеткой в руках других людей, прочее. Нужно сказать, да что вы, какой он святой? Посмотрите. Да вот завел себе какую-то танцовщицу, балеруншу. И будут смаковать, и будут показывать то, чего не было, смешивая правду с ложью, и пытаясь нам на широком экране, в широком прокате бесчестить имя нашего святого. Как к этому церковь должна относиться? И с точки зрения патриотизма, и с точки зрения святотатства. С точки зрения патриотизма мы против того, чтобы главу нашего государства, главу, за время правления которого Россия достигла самых что ни на есть великих высот как государство во всех проявлениях – в финансах, в производстве, в армии, в культуре. Мы против того, чтобы нашего государственного лидера поносили как столетней давности, так, кстати, и сегодняшнего. Мы против этого. Мы же не должны об этом молчать. Мы не молчим. И мы против того, чтобы святой Божий угодник, чтобы в массы шла о нем не правда, а ложь. Мы против этого, поэтому, конечно, мы возвышаем свой голос. Есть некие тайны, которые у каждого в жизни есть. Каждый учился в школе, у каждого там, кто-то смотрел там, на одноклассников, на одноклассниц, там, дергал за косички, писал какие-то записки, какие-то были влюбленности, какие-то были симпатии. Но попытаться и вот из этих вещей сделать некую ужасную картину безнравственности – это ложь, это кощунство, это неправда по отношению к тому человеку, о котором идет речь. И я считаю, что вот эти деньги колоссальные, которые вложены, кстати, деньги бюджетные нашего государства, вложены в то, чтобы полить грязью главу нашего государства, полить святого человека, я считаю, что это самое, что ни на есть провокация. Ну, чтобы было наглядно, доходчиво, вот у нас есть человек, которого в церкви очень почитают. Этот человек первым вошел в Царство Небесное, он известен под наименованием благоразумного разбойника. И в церкви мы главный акцент делаем на том, что этот человек, который своим покаянием преодолел все эти горы зла, которые до этого он совершал в своей жизни. И редко, если говорится о грехах этого разбойника, то только говорится в контексте, насколько они были велики, насколько выше было его покаяние. А ведь можно что сделать? Можно снять фильм про разбойника. Можно снять фильм, как он с детства как терзал, убивал, насиловал, грабил, смеялся, объедался, напивался, какой свиньей он был. И только это показать. сказать, ну мы же сняли, это же правда, это действительно правда, действительно разбойник вот таким был. Но если мы не скажем главного о покаянии разбойника, то это будет ложь, хотя вроде бы как о правильных вещах. Если мы говорим об императоре Николае II, то вопрос, ну снимаем фильм о нем, то вопрос зачем? Знаете, как бывает даже такая поговорка, каждый воспринимает мир в меру своей испорченности. Если блудник смотрит на отношения людей, вот тот человек, он имеет опыт блуда, и он смотрит на отношения людей вокруг себя, он всех измеряет своим вот этим маленьким блудным сознанием. Но, по всей видимости, вот режиссер-учитель и его компания, они мыслят вот этими категориями ограниченных людей. Вот этот печальный греховный опыт, который уж, я не знаю, там, у автора сценария, у самого этого режиссера в жизни был. Вот они вот в своей линейке ограниченной, вот они пытаются измерить такую фигуру, как император Николай Александрович. Ну, я думаю, что Бог им судья и государь им судья, и, наверное, встретятся в свое время и постыдятся.
Владыка, а мне знаете, что сейчас подумалось? Что вот для нас, для православных людей, царь Николай II действительно святой. У нас это сомнений не вызывает. Но есть люди, для которых Николай II – это кровавый царь, который людей расстреливал просто пачками и в огромном количестве. И тогда получается, что вот этот вот фильм из вот этой вот идеологии, из идеологии светского человека, он не выбивается. Он не выходит за рамки того образа, который у них есть.
Но если кто-то не поленится все-таки почитать дневники императора Николая Александровича 12-го, 14-го, 16-го года, еще до его кончины, перед нами предстанет человек чистейшей совести, человек величайшей нравственной культуры и глубокой веры. Если кому-то думается, что в ум, в сердце такому человеку, искреннему, истовому христианину, могут приходить какие-то глупости, как они приходят нам в голову, то это наша ошибка. И император, по свидетельству святых угодников Божьих, уже прославленный 20 века, император Николай Александрович святым был не только в своей кончине, но и во всей своей жизни. Ну, конечно же, он ходил на исповедь. Конечно, у него были и мысли, и какие-то поступки, в которых он приносил покаяние. Конечно, так. Но наше дело не выискивать его записки, с которыми он проходил на исповедь, а учиться у него вот этому качеству жизни, которое позволило ему в конечном итоге взойти на Голгофу. К сожалению, большинство современников Николая Александровича не было способно, даже вот современники, которые общались с ним, они были не способны познать величину личности государя и мерили его своими мелкими интрижками, своими там желаниями, своими похотениями. Но когда-то Христа тоже пытались так мерить. От этого Христос меньше не стал.
Я тогда в связи с этой темой еще один вопрос задам, который меня волнует. Картина на экраны еще не вышла. Насколько уместно применять по отношению к ней такие эпитеты, как страшная, ужасная и порочащая честь государя?
Абсолютно нормально. Фильм не вышел. Фильм имеет название. Вот этим названием уже очень много сказано. Если здесь сказано «Матильда», значит, это будет фильм о девушке, которая, значит, такая, уж я не знаю, там я не буду сейчас выдумывать сюжет, но мы понимаем, что акцент будет завязан на некую мелодраму. Там не будет, как сегодняшний наш юноша или девушка, там, 18-20-летние. Они что, читают книги? Как правило, не читают. Они изучают историю? Как правило, не изучают. Судить об императоре Николае они будут по его отношениям, мнимым отношениям, или тем отношениям, которые вот нарисовал режиссер-учитель. Вот с этой, какой там она польская или какая-то самая танцовщица. Это что, тот акцент, на который нужно сегодня делать, который сегодня нужно ставить? Убежден, что нет. Нужно сегодня рассказывать. Мы там выпустим замечательный календарь о России во времена, в эпоху императора Николая II. Там 24 страницы, на которых рассказывается о великих делах императора Николая II. И о его семье, и о его научной деятельности, и о его военном начале, и о том, как он был финансист, какие правовые преобразования совершались в нашем государстве. Вот об этом стоит снять фильм. А какая-то интрижка с балериной. А я думаю, что ей самой стыдно вот сейчас смотреть на то, что пытаются из нее изобразить вот эти люди. Увы.
Я думаю, что нам всем не помешает еще раз перечитать, а кому-то и вообще в первый раз открыть дневники государя императора Николая II. Можно даже привлечь к этому действию детей, почитать им, почитать вместе с ними. Конечно же, почитать какие-то исторические книги тоже не помешает. Ну и не забыть посмотреть какое-нибудь хорошее кино. Можно тоже историческое. Ну вот год кино у нас, к сожалению, заканчивается, но будем надеяться, что хорошие российские фильмы вместе с ним не закончатся. А в продолжении выпуска мы с вами обсудим результаты американских выборов. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость – владыка Евгений Кульберг. Ну что ж, теперь, как и обещала, про результаты американских выборов. 8 ноября они состоялись в Америке, и победу там одержал кандидат от республиканской партии Дональд Трамп. Его уже успели поздравить патриарх московский и всея Руси Кирилл. Он выразил надежду на то, что тот будет отстаивать нравственные идеалы и отношения между нашими странами и церквями, и будут они развиваться исключительно в позитивном ключе. Вот об этом я и хочу поговорить, владыка. Отношения между российской и зарубежной церковью всегда были непростыми. Вот в мае 2007 года, если я не ошибаюсь, русская православная церковь воссоединилась с зарубежной православной церковью. Как вы считаете, с приходом Трампа реально что-то может измениться в отношении наших церквей?
Ну, если между государствами будут развиваться отношения, то нет сомнений, что и между церквями будет. На сегодняшний день нет какого-то противостояния или какого-то непонимания между русской православной церковью и русской православной церковью за рубежом. У нас есть евхаристическое общение, это главное. Благодарим тогдашних первосвятителей наших церквей и православные, православные за рубежом за то, что они это совершили. Конечно, если будет более тесное, более доброе отношение между государствами, это будет предпосылкой к культурному обмену между нашими странами. И, конечно, это активизирует отношения между людьми, отношения между, в том числе и церковные. Понятно, что у нас достаточно много в Америке людей, соотечественников, которые требуют окормления. Там много объектов недвижимости религиозного назначения. И именно эти объекты, именно эти там храмы, монастыри, подворья, которые есть, они становятся заложниками напряженных отношений между странами. Ну, не секрет, что, например, в Америке очень и очень непросто найти какую-то церковную утварь. Ну, там нет ни художественного предприятия Софрина, там нет тех иконописцев в таком количестве, которые пишут, там нет таких мастеров, которые шьют облачения. Если приехать в Америку, в американский приход, в том числе Русской Православной Церкви за рубежом, мы встретим там либо предметы, такие духовные предметы, иконы, облачения, утварь, либо это будут предметы, сохранившиеся еще с дореволюционных времен и очень свято оберегаемые, либо это будут уже новое, то, что привезено из России. Понятно, если из России будет проще привозить, то у них там будет больше таких возможностей. Литература, которая там, духовная литература на русском языке, она вся привезена из России. Понятно, что если будут нормальные отношения между государствами, то и этот канал тоже будет работать. Когда отношения между государствами хорошие, то возникают программы культурного обмена. И в том числе по этим программам будет возможность более тесно общаться, направлять граждан Америки в Россию для обучения в наших духовных школах, направлять наших пастырей с миссионерскими и с иными программами, поездками в Америку, если будут нормальные отношения. Поэтому, конечно, те слова, которые сказал Святейший Патриарх, выражая надежду на добрые партнерские отношения, это слова именно об этом, чтобы были нормальные человеческие отношения, чтобы мы разговаривали не бомбами, самолетами, угрозами и ультиматумами. Тот язык, которым мы общаемся вот последние годы. А есть, наверное, все-таки надежда на какую-то нормализацию. Упомянутый избранный президент, он некие авансы таких отношений давал. Насколько он будет последователен, насколько он искренен и насколько действительно это будет так сделано, мы узнаем позже, нам покажет это время. Но надеемся, и Святейший Патриарх высказал вот это благорасположение, открыл дверь, а уж там как та сторона отзовется, как она войдет, обольщаться не хочется. Что там сейчас пришел, был плохой, а теперь пришел хороший. Все заложники большой политики, нет свободных людей, и не свободен нынешний президент Америки, он не свободен принимать вот те решения, которые вот он вот хочу вот так. Он завязан с очень многими силами в своей стране. Трамп завязан с другими силами, вот, и как-то я не думаю, что эти силы прям так любят Россию, просто нужен некий новый подход, некие новые заходы. А думаю, что принципиально, конечно, политика, сформированная западным мировоззрением, она себя еще проявит. Хотя хочется всегда верить лучше.
Тогда давайте, что называется, готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. Ну что ж, у нас осталось совсем немного времени, а впереди еще одна интересная тема. В конце этого выпуска мы с вами обсудим очень интересный законопроект. Информационно-аналитическая программа «Точка зрения» в эфире, и мы обсуждаем законопроект, по которому российским детям могут запретить обучаться за границей. По крайней мере, такое предложение о полном запрете на обучение несовершеннолетних детей российских чиновников в зарубежных образовательных учреждениях внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Его автором выступил коммунист Валерий Рашкин. Он утверждает, что это препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры и способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа. Это говорится в пояснительной записке к законопроекту. А вот знаете, я когда это все читала, мне вдруг подумалось, что если у человека есть выбор, куда пойти учиться и куда, тем более, куда послать учиться своего ребенка, и по каким-то причинам он выбирает не российский вуз, вот не говорит ли это о проблемах в нашей системе образования? Не пора ли начать ее поднимать, наконец, с колен?
Стоит поднимать российское образование, безусловно, стоит, это необходимо делать. Его так интенсивно опускали в течение прошедших десятилетий, что теперь же, конечно же, стоит его поднимать. Но тут закон такой, в общем, достаточно простой, что если в какую-то сферу вкладывают деньги, средства, то эта сфера развивается. Если в школе учитель получает копейки, если ее не ремонтируют, если нет оборудования, о каком качестве образования можно говорить? Ни о каком.
То есть этот закон не что иное, как попытка заставить наших чиновников обратить свое внимание и средства на наше же российское образование.
Способ сделать так, чтобы чиновник вынужден был отдавать своего наследника, своего ребенка в российскую школу и задумываться: о, а надо сделать, чтобы там был хороший уровень образования. Нужно выделить деньги, чтобы крыша не текла. Сколько получает учительница? Почему так мало? Надо сделать, чтобы нормально получала. Где она лечится? Как? Она болеет столько времени, потому что нет денег на лечение, а мой там лоботряс туда ходит. Это попытка создать условия, чтобы инвестиции, государственные инвестиции, государственные деньги, они вкладывались в нашу школу. А извините, а ведь обучение за рубежом, оно не бесплатно и оно очень дорого. Значит, ребеночка своего посылают туда, значит, деньги. Откуда у чиновники деньги? И, соответственно, ребеночка он посылает, это тоже инвестиция. Он, значит, эти средства туда же выводит. Дома в квартиры и в ту школу, Гарвард или там Сорбонну, куда он его отправил учиться. Значит, возвращая ребеночка, возвращаем средства. Он будет вынужден вкладывать в отечественную школу. Хорошо. Это первый существенный момент. Второй. Когда человек находится в учебном заведении, формируется круг его друзей, круг его одноклассников, однокурсников. И, как правило, эти связи, они сохраняются. Люди строят свою карьеру или строят свою жизнь во многом опираясь на те связи, которые у него есть. Если эти связи образовались здесь, в России, то этот ребенок, получив образование, он продолжает свою деятельность в России. Если у нас в стране, мы как-то с вами в одной из передач говорили о некой идеологии, если это история, то есть отношение к нашей культуре, к нашей истории, к нашей вере в России, они формируются одним образом. Если человек уезжает на Запад, то там, конечно, воспитывают совершенно другим образом, очень четко идеологически затачивая о том, что Россия – это страна второго сорта, о том, что ее нужно, самое лучшее, что можно сделать, это ее просто уничтожить как государство. Баскаки получаются такие, то есть ребенок здесь родился, поехал туда и воспитался как недоброжелатель нашей страны, нашего государства. Зачем нам это? Соответственно, абсолютно верным считаю это решение вернуть наших детей, детей нашей элиты, вернуть наше государство.
Владыка, то есть те законы, которые у нас сейчас есть и напрямую направлены на развитие нашего образования, получается, что они не работают, раз нам приходится вот какими-то такими, знаете, долгими окольными путями, какими-то кругами и уловками придумывать какие-то законопроекты, которые бы повлияли сначала на детей чиновников, а затем и чтобы родители чиновников через своих детей начали вкладываться в наше образование. Неужели нету какого-то пути покороче и подешевле?
Любая задача решается одним, двумя, тремя способами. Ну, это в школе мы проходили. Можно таким способом, можно таким, можно методом от противного, можно каким-то прямым методом. И здесь тоже задача улучшить качество жизни в России, на нее воздействует со всех возможных сторон. И это один из этих вот векторов, один из потенциалов, которые люди прилагают к тому, чтобы в лучшую сторону изменить жизнь в нашей стране, жизнь в России. При этом не хотелось бы, чтобы все-таки создавался такой железный занавес. Школы европейские, коснемся европейских школ, научных школ, университеты. Это очень интересное явление. Там очень многому можно реально научиться. И для того, чтобы действительно человек, если мы говорим уже о ученом сообществе, того, чтобы он, если мы хотим получить вот большого человека, давайте посмотрим, наши великие ученые 19 века, они 50/50. Кто-то учился в российских университетах, кто-то учился за границей, но потом они возвращались в Россию и уже реализовывались здесь, в России. Потому что была такая политика, чтобы все-таки не уходили кадры. Создавались такие лаборатории, такие там научные или производственные площадки, что человек был заинтересован поехать куда-нибудь в Германию, во Францию, в Великобританию, там изучить лучший опыт и вернуться, и этот опыт применять здесь. Вот можно, конечно, обрубить сейчас такую стенку, построить и сказать, все только здесь. Это неправильно, потому что колоссальный культурный слой, колоссальные технологии, которые развиты в других регионах нашего мира. Нужно, чтобы молодые люди им учились. Но если речь идет о школьном образовании, базовое школьное образование, вне сомнений, мы достаточно развиты, чтобы иметь возможность преподать на должном уровне детям, нашим детям, не только чиновников, но просто на нашим согражданам. А потом, конечно, если человек уже стал, если он полюбил Россию, если он хочет жить, работать здесь, он может поехать, он может приобрести и вернуться. Вот надо такие условия создавать, чтобы мы не теряли людей. Лучшее, что человек пошел, научился, освоил, привез и здесь развил. Вся история там, последних 400 лет, она из этого состоит. Петр I посылал боярских детей, чтобы они изучали кораблестроение, там, химию, физику, там, математику, все что угодно, и возвращались сюда. Надо, с одной стороны, ограничить, а с другой стороны, если отправлять, то понимать, кого и зачем.
Полностью с вами согласна. Вот знаете, все, что меня радует в этой истории, то, что наши чиновники, собственно, те, кому и положено делать, они ищут какие-то выходы из сложившейся ситуации. То есть они ее реально оценивают и ищут из нее выходы. Это, конечно, очень и очень радует. Ну что ж, дорогие друзья, у нас время программы, к сожалению, подошло к концу. Мы вынуждены с вами попрощаться. Я только напомню, что сегодня в студии программы «Точка зрения» были ведущая Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня был епископ среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии, владыка Евгений Кульберг. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!